Сначала можно поговорить, зародить правильную мотивацию. Правильная мотивация, когда вы слушаете учение, приступаете к духовной практике, означает осознавать, зачем мы слушаем учение, что мы хотим из него извлечь, куда мы движемся, чего мы сами хотим. Важно очень понять собственные движущие мотивы, смыслы, свои ценности, цели и каковы действия наши будут. До тех пор, пока мы не определимся собственными смыслами и то, на каких ценностях мы строим свою жизнь, и какие цели должны истекать из этих ценностей, и какие же нам действия делать, мы всегда будем в замешательстве, и мы не сможем контролировать ход эволюции, закон кармы. Карма будет нас контролировать, судьба будет нас контролировать. И прояснение мотивации, определение со смыслами и ценностями всегда очень важно. И когда мы слушаем учение, очень важно зародить мотивацию. Я стремлюсь устранить неведение, к достижению освобождения, к познанию Абсолюта. Следовательно, поскольку это самая главная и ценная вещь в моей жизни, это нечто очень важное для меня происходит. То есть в моей жизни происходит какое-то очень важное событие. Я реализовываю драгоценное, уникальное человеческое рождение. Если вы слушаете даже простое учение с правильной мотивацией, оно окажет очень большую пользу вам, принесет большое благо. Оно может за короткий срок устранить много неведения. Если же у нас слабая мотивация, и мы слушаем учение не с должной мотивацией, даже получая какие-то высокие инициации, передачи, техники, это нас не коснется. Это даршан, гуру, ануграха, гуру не проникнет в нас. Ануграха, гуру проникает в ученика только когда ученик находится в состоянии истинной мотивации, когда он открыт и подобен пустому сосуду и искренне заинтересован в учении. Традиционно я объясняю перед тем, как излагать учение, качество ученика. Эти качества следует вновь и вновь вспоминать, поскольку процесс ученичества – это фактически бесконечный процесс. И качества ученика, которые необходимы для того, чтобы проникло учение, они таковы – вера, доверие, открытость, понимание. Понимание того, что излагается на духовном пути, например, понимание философии, по крайней мере, искреннее стремление ее понять. Соблюдение определенных правил и принципов, присущих ученику. Готовность к сотрудничеству с духовным учителем. Стремление к освобождению. Если мы обладаем этими качествами, то мы являемся подходящим сосудом тем, кто может получать учение. И если вы зародите подобную правильную мотивацию и попытаетесь выработать подобные правильные качества, то вы получите пользу от того, что вы потратили свое время, приехали на семинар. Чтобы выработать правильную мотивацию, следует задуматься о драгоценном человеческом рождении. Наше человеческое рождение уникально в том смысле, что мы имеем в нем различные свободы и дарования, позволяющие нам практиковать дхарму. Мы родились человеком, а могли бы родиться кошкой, собакой, привидением, да кем угодно. В том теле, в котором невозможно даже слушать дхарму и мыслить о ней. Мы родились в таком окружении, которое позволяет нам практиковать дхарму. И если мы задумываемся и проанализируем статистику, то многие из наших ровесников умерли при родах или были уничтожены вследствие аборта, а мы живы, можем слушать дхарму и практиковать ее. А многие умерли в детском возрасте от детских болезней. А многие оставили свои тела в юношеском возрасте, были призваны в армию, в горячие точки и погибли там в результате сражений. А многие в результате дурной кармы. А многие из наших ровесников тяжело болеют и не имеют возможность практиковать дхармы и думать. Их сознание приковано к болезни. И многие из наших ровесников тоже оставили тела вследствие своих дурных карм, прошлых заболеваний и прочее. И многие из наших ровесников родились в неблагоприятных условиях. Например, родиться пятым ребенком в Сомали, где компьютер в диковинку и автомат Калашникова заменяет многие вещи. Или в каких-то других странах, где нет возможности даже слышать о дхарме. То есть это все различные виды неблагоприятного человеческого рождения. Многие наши ровесники не обладают должным настроем или способностями, чтобы слушать и понимать дхарму, поскольку их интересуют другие дела и цели. Но мы находимся здесь, и происходит сочетание благоприятных условий – учитель, ученик, учение, условия и наши качества. И вот когда происходит сочетание таких благоприятных условий, все это называется драгоценное или уникальное человеческое рождение. И когда мы зародили понимание уникальности человеческого рождения, следует также задуматься о драгоценности учения, которое мы практикуем, изучаем. Учение Лай-йоги Путсахаджа восхваляется в различных текстах, упанишадах, в текстах ситхов, например, Ананаска йога Гаракшанатха, ситха ситханта Падхати Гаракшанатха. Оно признается вершиной, кульминацией, квинтэссенцией всех учений. Независимо от того, какая традиция, шакта, шайва, надха, каула, акхора, вайшнава, тантрическая традиция или ведическая традиция, или буддийская традиция, в конечном счете, все заканчивается в сахаджа-татве, в естественном состоянии. И общепризнанно принцип сахаджа-татвы, учение о растворении в естественном состоянии, является вершиной различных традиционных учений. Это учение имеет корни от самого бога Брахмы, семи риши, кумаров, богов, святых и ситхов, таких как Аватхуты Дататрии, и величайших ситхов. И когда мы размышляем, что мы можем практиковать это учение, следует зарождать мотивацию ценности учения. Благодаря этому учению мы стремимся освободиться от своего неведения, устранить страдания, обрести счастье. Но на самом деле это только самое начало. Устранить неведение и устранить страдания и свое замешательство, обрести смысл жизни – это только для новичков, для начинающих. Это как человек, если он находится в больнице, он стремится излечиться. Но благодаря учению мы можем не только освободиться от страданий и неведения. Мы можем обрести состояние дева, божества, вплоть до состояния самого Брахмы, полностью выйдя из законов и ограничений человеческой кармы и эволюции. То есть конечная наша цель – это стать святым ситхом и затем Богом, Богом-творцом, подобным Брахме, чтобы сотворить собственную вселенную. Для тех, кто не знаком с учением, это звучит фантастично. Стать Богом-творцом и создать им свою новую вселенную. Но именно этот уровень является конечным пунктом или конечной точкой назначения учения о 16 кала. Поскольку Брахма является как бы самым высшим персонифицированным аспектом Бога-творца. То есть он означает полное раскрытие всех сил, сверхъестественных способностей, мудрости, энергии и возможностей на духовном пути. Итак, в этой лекции мы рассмотрим нашу внутреннюю структуру. Это учение называется Антахкарана Панчака, или внутренняя структура Я. Учение Антахкарана Панчака описывает 25 форм проявления ума в теле человека. Поэтому постарайтесь настроиться, чтобы воспринять тонкость и глубину этого учения. Антахкарана переводится как «внутренний инструмент». Внутренний инструмент – это наше тонкое тело со всеми его способностями. Обычно говорят в йоге о двух телах. Физическое тело – это стхула шарира, А тонкое тело – это сукшма-шарира. И духовная практика, она проходит на тонком уровне, на уровне тонкого тела. И сразу следует понять, что законы тонкого тела отличаются от физического мира и физического тела. И то, что правильно в физическом мире, не работает в мире тонком. Вся духовная практика заключается в познании тонкого тела и в его превосхождении, трансценденции. Но часто, когда люди слушают о йоге, они думают, что это асаны. И когда мы приступаем к изучению тонкого тела, мы видим, что это тонкое тело связано с такими глубинами сознания, с таинством. Нет ничего хуже на духовном пути, чем обыденное человеческое сознание, мировосприятие. Следует всегда зарождать не обыденное, а напротив, такое осознание таинства, сакральное восприятие, когда мы изучаем учение. На духовном пути обыденное мировосприятие только мешает. Обыденное восприятие хорошо, когда мы едем в транспорте, идем в магазин за продуктами, быть на работе, оно помогает для того, чтобы позиционировать себя адекватно в социуме. Но на духовном пути нет ничего хуже, и ничто не портит так духовную жизнь и не закрывает реализацию, как обыденное восприятие. И когда мы вступаем на духовный путь, очень важно настроиться на восприятие чудесного, тайного, мистики. Только таким способом возможен духовный путь. Настоящий мистик, он как бы с ног до головы пропитан благословениями богов, сверхъестественных существ, мистикой. Мистика – это его сердце и это его жизнь. Потому что просветление, оно случается в мистическом измерении. В обыденном измерении просветления нет места. Оно противоречит обыденному. Оно недопустимо, оно противоречит всем законам логики, этики, социуму и прочее. И пытаться обрести просветление в обыденном измерении – это нереально, невозможно. Просветление – это мистическое измерение. И всякий раз, когда наш ум пытается войти в обыденное видение, нам следует как бы спросить ума, чего ты ищешь с помощью этого обыденного видения. Если ты желаешь познать Бога, обрести пробуждение, ты должен оставить это обыденное видение, пытаться, по крайней мере, и искать мистическое видение. Однако найти мистическое видение совсем непросто. И мистическое видение не означает увидеть там чакры или духа третьим глазом как-то. Это самое начало. Истинное мистическое видение начинается с переживания адвайты, недвойственности. Все другие виды мистического видения – это просто ступени, это, так сказать, просто подготовка. И вот, чтобы обрести такое мистическое видение, измерение, в котором возможно просветление, нам надо хорошо разобраться, что такое мы сами, что мы собой представляем. До тех пор, пока мы сами себя не поймем, мы будем в замешательстве, будем страдать, вырабатывать неверные смыслы, ценности, ставить неверные цели и затем бессмысленно действовать. И мы никогда не избавимся от такого замешательства, потому что, не зная себя, как можно действовать правильно, всегда будешь делать ошибки. Не зная, кто ты сам, как можно общаться с другими, строить отношения со Вселенной, все это будет ошибочно. Это подобно тому, как действует человек, опьяненный алкоголем или наркотиками. Учение о внутреннем инструменте от Ахкарана, тонком теле, это такое учение, когда мы пытаемся разобраться, кто мы такие, изучаем структуру тонкого тела. Традиционно в Веданте структура тонкого тела описывается состоящей из таких частей. Манас – понятийный ум, будхи – разум, осознавание, ахамкар – эго и читта – память, хранилище умственных тенденций. Система философии Санкхи признает только три – манас, будхи, ахамкара, то есть ум, тонкое осознавание, интуитивное осознавание и эго. Система ситхов в традиции надхов добавляет еще чайтанья, сознание. То есть она признает манас, ум, будхи, осознавание интуитивное, ахамкара, эго, читту, хранилище умственных тенденций и чайтанья, сознание. И считается, что По классификации антахкараны система ситхов самая полная, поскольку она классифицирует, разделяя тонкое тело на 5 частей. Поэтому это и называется учение антахкарана панчака. В зависимости от потребностей мы иногда придерживаемся системы ситхов, иногда системы санкхи, а иногда веданты. То есть, если мы хотим более подробно разобрать учение, то система ситхов благоприятна, поскольку она очень подробно рассказывает нам нашу внутреннюю структуру. Итак, из чего мы состоим? Мы состоим из ума, интуитивного сознания, эго, читты, склада внутренних впечатлений и чайтанья, чайтанья, осознавание в общем. Учение подобно такой сложной информационной технологии, и нам надо стать хорошими пользователями этой технологии. Тонкие тела и физическое тело можно уподобить компьютерной технике. Если мы станем хорошими пользователями, то у нас есть шанс взломать все программы сансары и выбраться на свободу. То есть нам надо стать такими трансцендентными хакерами. Именно поэтому мы уделяем внимание, столько внимания философии учения. Итак, манас – это понятийный ум. Понятийный ум – это тот ум, который мы оперируем в повседневной жизни. Его можно сравнить с операционной системой. Например, когда вы думаете или общаетесь, вы задействуете понятийный ум манас. Это чувственный, логический ум. Он оценивает плохо, хорошо, куда мне идти, что есть, с кем общаться, нравится, не нравится. В свою очередь, понятийный ум разделяется на 5 частей. Он состоит из таких частей, или функций скорее. Одна из его функций – это санкальпа, желание. То есть твердое намерение, воля, направленная на выявление того, что для ума значимо. Это функция манаса. Например, мы желаем что-либо, это действует, это операционная система. Мы выбираем, это нравится, это не нравится. Следующая функция ума – мысли, викальпа. Викальпа – это колебания ума, сомнения, необоснованные какие-то грезы, фантазии. То, что обычно отклоняется санкальпой. То есть, если санкальпа связана с волей, то викальпа – это такое хаотичное блуждание ума. Например, вы думаете, практиковать мне, или может принять просад, или может то, или это. Воля говорит, надо вот это. А ум начинает, может мне пофантазировать. И когда мы фантазируем, включается процесс викальпы. Санкальпа говорит, держись атмавичары, пребывай в пустотном осознавании. А викальпа рисует, это женщина, это море, это пляж, это семья. И таким образом, во время медитации у нас борьба санкальпы и викальпы. Все это функция понятийного ума, манаса. Также есть мурчха. Это наподобие обморока, такое бессознательное состояние. Оно появляется иногда в глубокой медитации, а иногда в состоянии замешательства ума. Например, когда вы слышите «пат», и ум приходит в замешательство и останавливается. Тоже состояние мурчхи. Нечто наподобие мыслительного паралича. Если вы осознаны, в этот момент вы можете получить глубокое переживание присутствия. А если вы неосознаны, вас просто отбросит куда-то в бессознательное. Следующая функция ума называется манана. Это размышление, рефлексия, которая активируется в момент обдумывания чего-либо. То есть мы видим что-либо. И вот первый миг восприятия, он называется освещение, то есть манана трояка. Она, вернее, двояка, она состоит из освещения и рассмотрения. Вот в первый момент, когда мы видим что-либо, еще оценочная функция ума не активирована, мы воспринимаем прямо. А вот когда мы начали оценивать и рассматривать, вот это включается функция манана, то есть наша рефлексия. Например, мы видим Мурти Шивы, и мы видим прямо его, без оценок, как бы созерцая Шамхави Мудри. Нет рефлексии еще. А затем мы начинаем думать, вот у него такая-то поза, у него такое имя, Шива – это такой-то символ. Все это началась рефлексия, то есть это функция мана началась. Это принцип понятийного ума. И часто мы говорим, пребывай в созерцании без оценок и суждений, то есть не рефлексируй. То есть, чтобы войти в глубокое созерцание, надо преодолеть манану, вот это метание, оценочное колебание ума. Наконец, пятая функция манаса, джадатта, это оцепенение, безжизненность или жесткость. Ум сам по себе, он как бы является просто операционной системой. Он освещается светом более тонких состояний Будхи и Атмана. И если он не возбуждается раджасом, и в нем не возникает свет более тонких состояний, он может приходить в такое состояние, джада. Например, вы медитируете, мыслей нет, мое вдохновение нет, и расплывание начинается, и вы засыпаете. Это оцепенение ума. Таковы пять функций манаса, то есть нашей операционной системы. Когда наши мысли двигаются, это все работает манас. И в духовной жизни наша задача подчинить манас, укротить его, и затем проникнуть в более тонкое осознавание за понятийным умом. Все дело в этом, потому что большинство людей придает большое значение функциям понятийного ума. Они думают, и эти мысли, как бы наслаиваясь, создают целые потоки концепций, а затем люди наивно верят в то, что они сами придумали. И таким образом у них выстраивается целая картина мира. Когда мы созерцаем, наша задача прорваться через функцию понятийного ума к более тонким уровням сознания. И когда мы делаем такой прорыв, мы соприкасаемся с другим слоем, он называется Будхи. Это интуитивное сознание. Это такое сознание, которое все тонко различает. Это как бы высший ум, который командует манасом. Можно его уподобить, может быть, центральному процессору. Будхи связано с высшими смыслами и ценностями нашей жизни. Именно оно позволяет нам ориентироваться в этой жизни, вырабатывать тонкие духовные идеалы или жизненные приоритеты. Будхи – это как бы такой стратег, который дает команды манасу, уму. Внутри нас оно переживается как тонкое интуитивное сознание, из которого возникают какие-то первичные смыслы и ценности, как внутреннее понимание, такой моральный интеллект. Будхи также делится на пять частей. И первая – на пять функций. И первая функция Будхи – это вивека. Умение четко различать правильное от неправильного, истинное от ложного. По крайней мере, в нашей принятой системе ценностей. Второе качество Будхи – это вайрагья. Способность быть непривязанным. Добровольное сдерживание желаний, самоконтроль, самодисциплина, встроенный внутрь нас, присущий нам. Это способность отвлекать ум от того, что неправильно, от бесполезного, способность к отрешению. Например, если мы практикуем аскетизм, медитацию, то функция Будхи, интуитивного сознания, именно это возрастает. Считается, чтобы активировать Будхи, благоприятен тапас. Например, если вы выполняете тапас, берете какой-то обет, аскетический обет, то функция Будхи начинает резко повышаться. Следующая функция – сантоша, необусловленная удовлетворенность. Вот в Будхи кроется наше такое безмятежное спокойствие, удовлетворение и такое поверхностное счастье. Как только человек проникает в этот слой Будхи, он обретает эту безмятежную удовлетворенность. В учении у нас еще это называют усмирение ума. Любую еду вы кушаете, вы счастливы. Любую одежду носите, вы счастливы. Так Васиштха говорит. В любом месте находитесь, живете, вы счастливы. В любой ситуации, в любом статусе вы счастливы. Ваша внутренняя удовлетворенность не обусловлена внешними факторами. Потому что само по себе Будхи дарует уже связь с Атманом, с высшими слоями сознания. И вы питаетесь не грубыми впечатлениями, связями, отношениями, а светом, который идет изнутри. Он-то и дарует такую удовлетворенность. Часто человек бывает неудовлетворен, и большинство людей, которые не открыли в себе принцип Будхи, пребывают в неудовлетворенности. И тогда они склонны винить других в том, что они имеют проблемы. Например, некоторые думают, что их все их проблемы из-за того, что неправильный президент. Это излюбленная как бы тема, на которой любит рассуждать Манас. Он думает, вот это потому, что у нас такой президент неправильный, вот все наши беды. Иногда человек может думать, что его проблемы из-за того, что вокруг него не такие люди, плохие люди. Иногда он может думать, что это судьба, вот так с ним несправедливо обошлась, Бог. Это бесчисленные такие формы неудовлетворенности. На самом деле это неведение. Просто у человека нет доступа к тому каналу, где есть удовлетворенность, Будхи. Только когда открывается интуитивное сознание, человек понимает, что счастье внутри него, и удовлетворенность тоже внутри него. И оно ничем не обусловлено. И иногда человек даже может впадать в такие состояния, искать врагов, причин его неудовлетворенности. Иногда целые нации и народы могут это делать. Когда одна нация считает, что причина ее бед, другая нация, ее надо наказать. Повоевать, например. Этим только и занимается человечество на протяжении всей своей истории. Все это из-за того, что нет понимания этого принципа необусловленной удовлетворенности. Когда мы открываем принцип созерцания и входим в состояние Будхи, мы эту удовлетворенность обретаем. И нам смешно из-за того, что раньше мы были так неудовлетворены. Мы считали, что причина наших проблем вовне, и не знали, что секрет кроется в том, чтобы открыть в себе более глубокие слои сознания. Когда вы открыли в себе более глубокие слои сознания, вы не нуждаетесь в деньгах, в социальном одобрении, в каких-то чувственных привязанностях, в больших наслаждениях, в материальных каких-то ценностях. Вы вообще самодостаточны, вы цельны, полны собственным удовлетворением. Вы не нуждаетесь фактически вообще ни в чем, если ваш канал Будхи активно открыт и функционирует. Но все войны, которые ведутся, различные проблемы возникают из-за того, что люди находятся в состоянии неудовлетворения и не понимают выход из этого. И тогда они строят какие-то ложные идеалы и цели. Сделаем революцию, сбросим царя, возьмем власть, будет удовлетворение, всем будет хорошо. Заберем землю у богатых, поделим между бедными, будет удовлетворение. Все это ложные вещи. Гитлер, если бы знал этот принцип, он вряд ли бы стал завоевывать Европу. Он бы занялся медитацией, и не было бы ничего этого. И Наполеон вряд ли бы стремился создавать столько проблем, если бы его канал Будхи открыт. И все различные проблемы человечества просто бы исчезли, если бы только мы могли открыть эту функцию Будхи. Но поскольку есть накопление кармы и доступ к Будхи закрыт для большинства, то большая часть населения пребывает в такой неудовлетворенности. Функция Будхи следующая – шанти, покой. Это невозмутимость, спокойствие, умиротворенность. Когда мы проникаем в это сознание, автоматически возникает наблюдающий ум. Этот наблюдающий ум, свидетель, сакши, он подобен такому бескачественному пространству, некому внутреннему центру, который не зависит ни от чего. И вот благодаря этому центру мы обретаем самодостаточные, отдельные от всего сознания. И пребывание в этой самодостаточности дарует покой, невозмутимость, спокойствие, умиротворенность. Вы понимаете, что если вы держитесь этого состояния, вы никогда его не покинете. Стоит вам о нем забыть, вы снова вовлекаетесь в какое-то возбужденное состояние или неудовлетворенное. Есть такой рассказ, когда два психолога ехали в одном лифте, и один другому плевал в лицо, а второй вытирался и хихикал. И однажды человек увидел эту картину, и он ее видел каждый день. И он после этого, выйдя из лифта, подошел к тому второму психологу, который вытирался, и спросил, в чем проблема, что между вами такие странные отношения. Этот психолог сказал: я не знаю, в чем его проблема, которая мне плюет в лицо, но я знаю точно, что у меня проблем нет. Другими словами, если у вас есть это внутреннее осознавание, удовлетворенность, сантоша, шанти и покой, если вы проникли в это внутреннего наблюдателя, то ничто не может вас поколебать. И даже если вы терпите какие-то насмешки, оскорбления, вас это не задевает. Вы знаете точно, это не ваша проблема. Пятая функция будхи, кшана, терпение. Это как сдержанность такая, снисходительность, сдержанность чувств, смирение, покорность. То есть способность абстрагироваться от внешних событий, от собственного ума, мыслительного потока и эмоций. И чем выше у человека развит будхи, тем он обладает большей степенью терпения и такой сдержанности. Обычный человек, как правило, очень легко возбуждается, когда у него ум входит в замешательство или когда эмоции плещут через край. Он не может сдерживаться. И он это выплескивает в виде гнева, выяснения отношений, чего-либо. Но когда эта функция будхи включена, то есть у нас активирована, то мы без труда можем терпеть многие вещи и даже не страдать. И в истории были известны многие йогины, которые терпеть могли голод, холод, страдания, боль, унижение, все что угодно. Но они переносили это очень свободно. Потому что происходит отрыв базового сознания от всего внешнего. И опора только на внутреннее «я». Таковы функции будхи, которые есть наше интуитивное сознание. Теперь мы рассмотрим аханкару, эго. Это другая часть нашего внутреннего инструмента, нашего тонкого тела. Аханкару можно сравнить с клеем, который соединяет внутри нас все части. Аханкара — это как бы такое чувство уникальности, индивидуальности, такое чувство незыблемости, постоянства своего «я». И когда происходят разнообразные переживания, то вот это чувство постоянства и индивидуальности, и уникальности, оно сохраняется благодаря эго. Это такое чувство, когда мы приписываем все своему «я». Когда мы отождествляем себя с кошами, и это чувство нас очень сильно вводит в заблуждение. Вот когда человек думает, что все вокруг него вращается, это тоже чувство эго. Например, часто бывает, человек идет по улице, и кто-то смеется. Если человек сильное эго, он может подумать, это несомненно, надо мной смеется. Или кто-то перешептывается, такой человек может подумать, это обо мне шепчутся. Вот это желание присвоить все, спроецировать все на себя, это примерно функция аханкары, эго. И вот первая функция эго внутри нас – это гордыня или гордость, абхимана. То есть такое чванство или высокомерие, в общем, чувство собственной важности. Истинная божественная гордость находится глубже. Она находится в атмане и будхе. Но когда она спускается вниз, то она искажается, трансформируется, и в эго она уже принимает такую искаженную, нечистую форму. И божественная гордость превращается в абхиману, гордость, просто эгоистичную гордость. И другая функция эго – это матия, собственничество. То есть это переживание – это мое. Например, чувство тела, чувств, ума, как собственных. Когда мы, отождествляясь с телом, думаем – это тело мое, или это машина моя. Следующая функция эго – мама-идам называется. Это тоже чувство обладания, монопольного обладания чем-либо. То есть чувство – это мое, которое спроецировано на внешнее. Допустим, вы покупаете дом, и у вас возникает удовлетворение. И мысль такая: вот теперь заживу, это мой дом, буду им владеть вечно и прочее. Это действует, вот эта функция, называемая мама-идам. Следующая функция называется мама-сукха. Она связана с блаженством. Сукха есть переживание блаженства. То есть это чувство блаженства или счастья принадлежит мне. Когда мы переживаем какое-либо интенсивное блаженство от еды, сексуальное удовольствие, радость интеллектуального познания, восторг восприятия искусства, музыки, все это различные виды блаженства. Блаженство каналов при кундалини-йоге. И эго отождествляет это с самим собой, не понимая, что это принцип Вселенной, Абсолюта. И в этот момент происходит сужение, и мы проецируем это чувство на себя. И стремимся повторить его именно для себя. Мама-дукха – это следующая функция эго. Это представление того, что горе является моим. Все страдания, переживания негативные, боль, унижение, страх и прочее. Таковы пять функций эго, которые являются большой проблемой для человека. Эго уподобляет такому министру, который незаконным образом захватил власть, оттеснил царя и управляет им. Если представить, что царь внутри нас – это атман, атмана можно уподобить такому принцу, который еще не взошел на престол. И этот принц, он еще маленький, находится под попечительством регента Будхи, то есть старшего какого-то дяди, который не имеет права наследовать царскую кровь, но он воспитывает принца. А в это время, пока принц маленький, находится под попечительством регента, не обладающего полномочиями, на царском троне вовсю правит Ахамкара, эго. А ему помогает Манас. И эта Ахамкара, она доставляет только страдания, только невидение, потому что она не обладает функциями царя и качествами. Она способна только вводить в заблуждение, принимать неверные решения. Как инструмент оно хорошо, конечно, но как настоящий правитель оно не должно занимать такую функцию. И духовная практика означает, что мы должны пробудить собственного принца, воспитать его с помощью регента Будхи, чтобы он возмужал, набрал все качества правителя, и затем прогнать этого министра эго с царского трона. Но не убивать его, а помиловать, сжалившись над ним, и наделить его просто функциями, указать ему его место, чтобы он преданно служил царю, но не, сам не посягал на трон и не изменял никогда. Читта – это следующий аспект нашего внутреннего инструмента. Читта переводят как склад внутренних впечатлений или хранилище внутренних тенденций. И читта – это как бы такой область сознания, где хранятся все наши жизненные переживания, где хранится наша память. И она проявляется в функциях сохранения, поддержания и возрождения самскар, в подсознательных действиях сознания. Ее можно уподобить, наверное, памяти в компьютере. Внутри нас есть память. И очень важно понять, что на самом деле именно память определяет наши ценности, цели, смыслы и действия. Мы сейчас действуем именно на основании старой памяти, прошлых впечатлений. Если бы данные самскары в подсознании у нас были другими, может быть, мы здесь не оказались. И может быть, наша судьба была совсем другой. Все люди разные, говорят, разная карма. Но что значит вообще разная карма? Разная карма, не что иное, означает, что в хранилище читты находятся разные записи, разные фотоснимки, самскары, разные впечатления. И если духовным зрением сконцентрироваться на каком-либо человеке, то вы войдете в его тонкое тело. И его тонкое тело может предстать перед вами в виде иногда таких мелькающих образов, как фотографическая вспышка, где вы видите его таким. И самые яркие впечатления, самые яркие следы и действия вам будут видны. Иногда это может быть просто как некая область тонкого тела, где вы видите действующим. А иногда это вспышки множества ситуаций. И вы можете видеть действия этого человека, или его мысли, или фантазии, или воображение, или иногда его будущие желания вам могут показаться. Все это чита, хранилище умственных тенденций. Это подобно тому, как вы зашли на чужой компьютер, и так, ну так, мы посмотрим, что там у него, что он накачал там. И смотрите все его файлы. То есть и каждый человек представляет собой такой жесткий диск, и там множество различных файлов, которые обычно не видны, видны только духовному зрению. И боги на суде ямы, прежде чем решить судьбу человека, они просматривают эти файлы. Никаких проблем эти файлы для них просмотреть не стоят. Они говорят, так, ну как ты жил, был грешным или праведным, что ты делал сейчас, все увидим и просматривает. И человек думает, нет, я этого не совершал, желает выставить себя в лучшем свете. Ну там бесполезно, там все как бы кадрируется, учитывается по кадрам. Очень хорошее разрешение, все можно видеть. И они говорят тогда, результирующий вектор ваших впечатлений такого, что вам надо туда, да. И вот это хранилище умственных тенденций, это наша память. И важно понять, как эти тенденции на нас влияют. С ними надо работать, надо очищать эти тенденции. Надо проникать в это хранилище, выполнять практики татва-шудхи, самскара-шудхи, раскаяние. И очищать до тех пор, пока в этом хранилище не будут только чистые фотоснимки, только чистая информация. Если мы проникнем, там, может, мы увидим множество разных лабиринтов. И некоторые есть красивые и такие уникальные файлы, а некоторые могут быть нечистыми и грязными. Именно чита определяет наше кармическое видение. Если войти кармическое видение в тонком теле какого-либо человека, вы можете увидеть, что у этого человека, допустим, все в мрачных тонах, и все другие люди выглядят уродливыми, небо темное, все такое напряженное. Вы должны понять, что этот человек, он так видит мир. Вот такое его кармическое видение, его накопленные впечатления из прошлой жизни сейчас оказывают на него влияние, и в этой жизни он видит мир именно так. И что будет с человеком, если не очищая эти самскары, не накапливая заслуги, он будет практиковать? Он будет практиковать мантру, медитацию, концентрацию, он войдет в это хранилище. И все самскары этого хранилища обрушатся на него. И его видение поменяется, он войдет в такое нечистое видение. И затем он бросит духовную практику. Это пример того, как неправильно практиковать. Поэтому мы говорим, надо накапливать заслуги, надо очищать себя. Что значит накапливать заслуги? Это менять свою память, новое впечатление создавать, чистое, возвышенное и благоприятное. И нам надо накопить много хорошей памяти, позитивной памяти, чтобы эта позитивная, благоприятная память помогала нам в духовной практике. Плохие самскары, плохая память притягивает плохую судьбу. Плохих существ, бхутов, демонов, привидений, асуров. И как только она обнажается, по закону резонанса, такие существа притягиваются и начинают влиять на жизнь человека. Хорошее впечатление и хорошая память притягивает святых, благословение богов, долгую жизнь, хорошее здоровье. Например, вы построили храм, и в потоке вашего сознания возникает впечатление, отпечаток, как фотоснимок. Как бы я построил храм, чувство радости, удовлетворения от этого. И как бы и внутри читы у вас появилась благоприятная память, или вы сделали простирание перед божеством, и у вас появилось возвышенное чувство. Это возвышенное чувство отпечаталось в потоке вашего сознания. А если вы сделали 10 тысяч простираний перед божеством, у вас 10 тысяч хороших отпечатков. А если вы построили 108 храмов, у вас 108 очень прекрасных, глубоких отпечатков. А если вы в течение жизни еще совершали пожертвования, простирания, медитировали на божеств, практиковали медитацию любви, и все ваше подсознание полно таких позитивных отпечатков. И тогда ваша память очень позитивна, очень чиста. И вы можете смело и без труда входить в тонкое тело, оно будет притягивать только благоприятное. Знаки реализации будут появляться без проблем. Поэтому накапливать заслугу означает менять память. А иногда человек говорит, я практикую столько лет, я совершал джапу, я изучал учения, а у меня нет знаков реализации, нет результатов практики, только препятствия и такое, нет вдохновения. Ему можно сказать, у тебя еще много плохих впечатлений. У тебя в памяти содержится много неподходящих снимков, файлов. И что бы ты ни делал, ты будешь входить, они будут притягивать негативное влияние существ, негативную судьбу. Ты будешь медитировать, входить, и это снова будет на тебя влиять. Значит, тебе надо заняться очищением памяти, накоплением заслуг, накоплением хороших впечатлений. И поэтому накопление заслуг, принцип служения, это все очень благоприятно для духовной жизни. Это все меняет данные нашей памяти. Именно по результатам данных нашей памяти мы перерождаемся. Либо в мире богов, либо в мире животных, либо асурам, либо идем в адские измерения, либо перерождаемся в более высоких небесных мирах. Только результаты памяти. Вектор намерения и наша память определяет. И бывает так, вектор намерения стремится на небеса, в чистые страны. А память, она обладает своим таким астральным потенциалом, она стремится там в мир людей. Еще гнев, зависть, привязанность не исчерпаны. И человек перерождается, и у него одна часть стремится на небеса, память говорит, иди в мир людей. И что перевесит, что будет более результирующим вектором, в тот мир он и попадет. Если же наша память очищена, то внутри нас чита полна только чистых и благоприятных впечатлений. Например, философия, прекрасные образы божеств, медитативный опыт. И тогда, войдя в тонкое тело, мы испытываем только хорошее переживание. И когда вы практикуете, ваша задача не допускать негативных переживаний. Неважно, оскорбляют вас, бьют, испытываете ли вы какие-то негативные переживания, вы всегда не должны поддаваться чувству гнева, не должны поддаваться чувству ненависти, зависти. Вместо этого практиковать любовь, сострадание, четыре бесконечных состояния. Почему? Потому что это вам прежде всего надо. От этого зависит ваша следующая жизнь. Поэтому на духовном пути есть принцип чистое видение. Не критикуй, не испытывай негативных состояний, не испытывай зла по отношению к другим. Это очень важно для вас. Итак, каковы функции читы? Функция читы – это первая, мати, интеллект. Что такое интеллект? Это проницательность сознания. Проницательность сознания означает, что мы способны понимать вещи так, как они есть. Например, если вы изучаете учение, существует учение 16 кала или учение Шравана, Манана, Нидхьясана. Что это значит? Это значит, что мы учимся последовательно раскрывать свое созерцание. Если у вас есть проницательность, вы сразу это схватываете и с этим работаете, практикуете. Это функция читы. Следующее – дхрити, устойчивость. Устойчивость означает стабильность, утвержденность духовного опыта или осознавания. Есть люди, которые быстро получают духовные опыты. Это те люди, у которых активно огонь или воздух. То есть они медитируют и быстро получают духовные опыты. Но затем они также их быстро теряют. Это потому что воздух и огонь – это нестабильные. Таким людям можно рекомендовать медитировать на землю и воду, чтобы их опыты обрели устойчивость. И такие люди склонны быстро получать духовные опыты, но склонны быстро терять, потому что им не хватает стабильности. Есть другая категория людей, которые очень устойчивы, но они очень редко получают духовные опыты. Например, там, за 3 года один опыт. Но зато, когда они его получают, этот опыт их сильно вдохновляет. И этот даже небольшой опыт может всю жизнь вместе с ними быть. И они его вспоминают и работают с ним. Они постоянно на него ориентируются. Все это функции читты, дхарити, устойчивость. Другая функция – это смрити, память. Память означает воспоминание, воспроизведение прошлого опыта. Например, вы получили какое-либо удовольствие или переживание, и оно записано внутри вас. И затем ваше сознание постоянно его вспоминает, вы рисуете мысленную картинку. То есть ваш внутренний опыт постоянно воспроизводится. И очень важно, чтобы наше воображение воспроизводило только позитивные опыты. Если внутри вас есть какой-то негативный опыт, никогда не следует его воспроизводить. Неважно, обидел кто-то вас, или вы пережили страшное что-либо. Следует сказать, это не следует воспроизводить. Это не следует копировать, повторять, потому что вы так делаете ошибку. Это представьте, внутри памяти вашего компьютера есть какой-то некрасивый снимок или ужасный снимок. И вы по неумелости нажимаете кнопку «Копировать». И он воспроизводит и забивает всю память вашего компьютера негативными снимками. И все поле, все информационное поле и память вашего компьютера становится засоренной. И напротив, воспоминания позитивные, те, которые освещают ум, греют душу, это благоприятно. То есть следует тщательно выбирать то, что копировать в душе, и то, что копировать не следует. И на негативные впечатления, на гнев, злость, обиду, зависть, желание вреда надо как бы поставить запрет на копирование подобной информации. А если внутри вас были позитивные переживания, например, любовь к другим, счастье, сострадание, все это, на все это можно опираться, или радость медитативного опыта в духовной практике. На все это можно опираться и позволять дальше и дальше это возрастать и копировать. И опытный йогин, когда он хорошо на это опирается и позволяет уму это все больше и больше копировать, что возникает? Возникает так, что все его сердце переполнено счастьем. Оно переполнено радостью, любовью и состраданием. И вот иногда интересно видеть, люди практикуют одну и ту же практику. Одни и те же техники, медитации, асаны, одна и та же философия. Но один светится от счастья, а другой ходит такой унылый, такой смурной. И у него весь мир в таких темных красках. Почему причина? Причина в том, что один правильно работает с этой функцией читты. Он постоянно поддерживает в себе позитивное состояние. Он позволяет их умножать и копировать. Второй где-то по своей неумелости копирует другие состояния, какие-то негативные. И чем больше негативное состояние копируется, тем больше он сдвигается в негативное видение. И начинает верить в него, и мир для него таким же кажется. Но на самом деле это просто видение. И часто, когда таким людям говорят, надо понять, весь мир – это иллюзия твоего ума. Это просто твой ум видит так. Другие могут видеть совершенно иначе. Например, боги, глядя на реку, видят реку как нектар. А асуры, видя на реку, видят реку как среду для оружия и боев. Человек видит просто как воду, рыба как среду обитания. А преты, глядя на нее, видят как поток гноя и испражнений. Почему они так видят? Потому что у них разное видение, потому что функции читты у них разные. У асуров много отпечатков воинственности, соперничества и боев. У богов много отпечатков добродушия, благочестия, любви и сострадания. А у претов много отпечатков неудовлетворенности. И когда мы пестуем в себе неправильные отпечатки, это такой путь, прямой путь к перерождению или состоянию асуром, или состоянию претом. Важно замечать такие функции ума внутри себя и правильно с ними работать. Даже в миру сейчас это поняли. И существующие различные рекомендации, курсы личностного роста, такие как «Будь позитивным», «Излучай позитив», «Позитивное мышление». Все это правильно, хотя и недостаточно. Если же мы, как практикующие, не научились азам, то есть элементарным азам позитивного мышления, то мы даже в мирском плане будем беспомощны. Мы ничего не сможем с таким видением. Если мы внутри голодный дух, то нам даже трудно себя прокормить будет, трудно обеспечить себя. И у нас будет только состояние неудовлетворенности и претензий к другим. Мы будем думать, этот мне должен это, этот мне то не дал, этот мне не сделал этого, мне все должны. То есть состояние прета, неудовлетворенности, такое состояние, мне все должны. Это прямой путь перерождения голодным духом, так думать. Но состояние деваты, божества, это такое состояние, я всем должен. И настоящий святой или деват, он всегда испытывает угрызение совести из-за того, что он, может, кому-то не помог, что-то мог бы сделать лучше, что-то не отдал. Вот так он думает, не до конца еще проявил свое сострадание к другим. Он не думает, что мне все должны. Все это различные функции, связанные с читой, нашей памятью. И процесс духовной практики означает работа с записями читы и изменение этой памяти. И даже если у вас были накоплены плохие впечатления, говорят, родовая память, родовое проклятие, генетическая память. Это значит, где-то по каналу рода или по каналу собственной кармы было получено очень негативный отпечаток. Был внедрен в прошлых жизнях негативный отпечаток. И этот негативный отпечаток и в этой жизни тоже портит жизнь человеку. Но даже если у вас были плохие впечатления или плохая судьба, это не означает, что духовная практика закрыта и можно поставить крест. Если мы усердно очищаем нашу память, работаем с читой и постоянно накапливаем заслуги, соблюдаем определенные принципы и накапливаем только хорошие впечатления, и мы собираем хорошую память, то рано или поздно мы можем очистить нашу память. Например, Ангулимала был разбойником. И он убил множество людей. Но даже он достиг освобождения, несмотря на такую ужасную и дурную карму. Он достиг освобождения благодаря милости Будды, благословению своего духовного учителя, которого он сумел принять. И хотя после того, как Ангулимала стал монахом, его карма очень жутко отмывалась, и его не раз избивали, тем не менее, он был отрешен от этой кармы. То есть он понимал, что это негативные впечатления, которые проявляются, они создают эти ситуации. Но сам он не ненавидел этих людей, был отрешен от того, что с ним происходит, и спокойно все это воспринимал. Таким же образом, когда с нами происходит что-либо, это все переживания наших внутренних подсознательных отпечатков, самскар, или, как их еще называют, кармических следов. И когда мы их очищаем, накапливаем заслуги, постепенно читта становится чистой, пустой. Или мы можем закладывать такие впечатления, какие мы сами захотим. Следующая функция читты – это тьяга, отрешенность. Это способность к оставлению или отказ от чего-либо. То есть способность жертвовать впечатлениями, наслаждениями или чувствами ради чего-то большего. Следующее качество аханкары – чайтанья, сознание. Сознание – это как бы такая некая субстанция, которая проникает сквозь эго, сквозь читту и сквозь манас. Ее функции таковы – это вимарша, размышление. Размышление означает отражение, осознавание различных мысленных, чувственных, физиологических и прочих процессов в теле, рефлексия. То есть, когда часть нашего ума отражает какие-то другие части нашего «я». Это вимарша. Например, мы медитируем, мы хотим быть в пустоте. И приходят мысли. Сначала это посторонние мысли, а затем приходит такая мысль, о, как я хорошо медитирую, я в пустоте. Никаких мыслей, как чудесно. И мы на эту тему начинаем дальше рефлексировать. Это вимарша. Потом мы спохватываемся, думаем, да, я в пустоте. И все начинается заново. Следующее качество – шилана, добродетель, присущая чайтанье, сознание. Шилана – это как бы такая внутренняя самоорганизация, самодисциплина, которая изначально присуща сознанию. То есть наше сознание изначально оно обладает такой внутренней способностью собирать, интегрировать все, повышать уровень. Потому что само сознание есть свет абсолюта. То есть наше сознание – это не нечто низкое или неправильное. Оно обладает способностью само себя совершенствовать, расти. И вот эта способность к самоорганизации и самодисциплине называется шивана. Например, когда вы медитируете, вы обнаружите, что внутри вас появляются какие-то сложные системы философии, какие-то глубокие переживания, что это даже не так просто и выразить. Все это проявление шивы. Или внутри вы чувствуете, что внутри вас пробуждается какое-то глубинное добро. Вот просто так внезапно это пробуждается. Вы внезапно ощущаете себя таким возвышенным, чистым, благоприятным. Еще есть такая функция сознания Чайтани, как дхайрья, бесстрашие или бесстрастие. Она связана с тем, что мы перестаем сомневаться, колебаться. Когда наше сознание развивается, внутри нас возникает бесстрастие и бесстрашие. От чего это бесстрашие возникает? А потому что мы пребываем не в самом уме, а в пространстве, за пределами ума. А пространство сильнее и выше, чем все колебания. Даже если нам грозит какие-то страдания или проблемы, мы пребываем в осознавании, подобно пространству, и это как бы нас не касается. Мы думаем, страдания могут коснуться нашего тела, нашего ума, но пространство ведь не затронется внутри нас. И мы пребываем без всяких проблем. Например, недавно я летал на самолете Як-52. Ну, как бы вторым пилотом, типа экскурсия. Впереди первый, а я сзади. Там были все рычаги тоже. И мало того, что мне предложили прокатиться, но предложили прокатиться туда, где было шоу. И там надо было что-то показать, пируэт какой-нибудь. И летчик, который был впереди, он сделал несколько таких пируэтов на этом шоу. Но вы, наверное, представляете человеку, который летал пассажирскими самолетами, что такое испытывать разные пируэты. Вверх колесами и прочее. Перегрузки, когда земля из-под ног уходит. И моему уму это было очень диковато, честно говоря. Но внутри меня было присутствие осознавания. И оно полностью расслабилось, и ему все равно, с чем объединяться и интегрироваться. Вверх колесами или вниз, неважно. Оно и с этим может работать. То есть я увидел, что мой ум пришел в замешательство. Это естественно. Но другая, более глубокая часть была спокойна и расслаблена. Ей даже было интересно объединяться с новыми впечатлениями. Примерно так действует такая функция сознания. То есть внутри вас есть бесстрашие. С помощью присутствия пространства осознанности вы можете открываться любым самым невероятным, невиданным переживаниям. Потому что это пространство не затрагивается. И оно может принять все, но не потерять себя, не исчезнуть. И неважно, боль, страдания, страх смерти, это осознавание, оно не задевается этим. Потому что все остальное касается тела, чувств, эмоций. А это не может быть задето. Другая функция сознания – это чинтана, осознавание. Чинтана – это созерцание, размышление на фоне вот этого общего спокойствия, которое дарует дхарья, бесстрашие. То есть у вас есть присутствие осознанности, подобное пространству, но есть некая ментальная активность, рефлексия. Но эта ментальная активность, она полностью подчинена этому чувству покоя. Это чинтана. И следующее качество называется нисприхатва, то есть беспристрастность. Тенденция освобождаться от того, что раньше связывало. Ведь такое желание освобождаться от эго, от желаний, желание освобождаться вообще от всего, это функция чайтани, сознания. Потому что наше сознание по своей природе ничем не ограничено, безусловно. Оно распахнуто широко и пребывает как всепроникающее сознание, как Бог. И мы это интуитивно чувствуем, но мы связаны эгоизмом, клешами, там, гневом, завистью, желаниями, внешними какими-то вещами. И из-за этой связанности мы чувствуем страдания. И вот у сознания есть такая тенденция самому себя стремиться освобождать, освобождаться от всех таких желаний. Благодаря тому, что мы созерцаем, это качество у нас усиливается. Когда вы практикуете Шамхави-мудру, Махашанти-медитацию, Атмавичару, вот все эти качества сознания, они возрастают. То есть Вимарша, внутренняя саморефлексия, философский анализ, Шилана, внутренняя самоорганизация, бесстрашие, способность к осознаванию на фоне пространства и бесстрастность, все это возрастает внутри нас. Вопрос в том, насколько это сильно возрастает, чтобы это могло проникнуть в читту, в память, очистить полностью нашу память и изменить самоидентификацию. И процесс примерно таков. Мы сначала усмиряем манас. Внутри нас вот этот мечущийся понятийный ум мы сначала усмиряем с помощью концентрации, самоисследования и медитации. И когда мы его усмиряем, мы проникаем в будхи, в интуитивный разум. И когда будхи внутри нас активируется, начинает развиваться сознание, чайтанья. Понемногу сознание, как чайтанья, начинает нарастать, открывать различные благоприятные качества и проникать в читту, хранилище подсознательных впечатлений, и очищать его. И когда процесс такого проникновения достигает критической точки, эго, ахамкара, постепенно начинает сдавать свои позиции, дрожать, уходить и отдавать ту территорию, на которую она раньше претендовала, отдавать абсолюту. Таковы 25 категорий проявления ума в теле. Все это функции нашего внутреннего инструмента. И когда мы будем медитировать, мы будем работать, опираясь на эти инструменты. Очень важно хорошо для себя понять, как эти инструменты работают, чтобы на них опираться и использовать их в духовной практике. Например, различать санкальпу и викальпу. Санкальпа говорит, практикуй чистое видение или практикуй атмавичару. Воля, намерение медитировать. А викальпа говорит, а этот что делает? О, как красиво, а как бы то подумать, это. Викальпа постоянно пытается сбить санкальпу, примыслить, вообразить что-то. Если вы знаете, что санкальпа это хорошо, а викальпа не очень в медитации, вы можете следовать правильной практике. Сама по себе медитация над учением антахкара на панчака, то есть над ментальной структурой тонкого тела, буквально раскрывает глаза. И многие люди, которые получали подобные объяснения, бывали потрясены, потому что они впервые поняли, как работает их ум и собственное сознание. Если мы знаем, как работает наше тонкое тело и собственное сознание, это дает нам ключи, универсальные ключи к тому, чтобы взять свою эволюцию, свою жизнь под контроль и направлять туда, куда нужно. Если мы не знаем структуру тонкого тела и не умеем этим управлять, то карма нами управляет. Прошлая память и река времени нас просто как щепки несет, и мы сами не знаем, куда мы несемся.